Начинаем радиопередачу «Детский час».
Здравствуйте, ребята!
Дорогие мальчики и девочки, сегодня я хочу порассуждать с вами о честности. Давным-давно, когда народ Израиля избавился от египетского рабства, Бог обратился к ним через Моисея. Многие из заповедей, которые он дал им в пустыне возле горы Синай, касались честности. Бог сказал: «Не крадите, не лгите, не обманывайте друг друга». Эти заповеди довольно просты. Верно же? Они вполне понятны. Бог велит быть честными. Он не хочет, чтобы мы лгали, не хочет, чтобы мы обманывали, не хочет, чтобы мы воровали, потому что все это нечестные поступки. А быть нечестным – плохо. Свидетелей в суде просят обещать говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Тебе никогда не приходило в голову, почему бы им просто не обещать говорить правду, и все? А потому, что некоторые люди говорят правду, но не всю. А другие же прибавляют к правде какую-нибудь ложь. Вот почему в суде просят говорить правду, полную правду и ничего, кроме правды. Бог тоже этого хочет. Он хочет, чтобы мы говорили только правду, потому что сам Он правдив во всем. Правдив во всем том, что говорит и делает. Он говорит: «Не делайте неправды в суде, в мере, в измерении. Я Господь, изрекающий правду». Давайте вместе послушаем рассказ о честности. Рассказ называется «Ворон». В одной деревне, недалеко от столицы Польши, Варшавы, жил бедный крестьянин. Он был немец по фамилии Добри. Он был очень работящим человеком, умел экономить, но как он не экономил, как не старался работать, все же зарабатывал он мало. А семья была большая, но дети были еще маленькие и ничего не могли заработать. И так всегда получалось, что Добри почти ничего не мог продать из своего урожая. Но он не очень огорчался. В доме Добри всегда были радостные все, ибо этого хочет Бог. Пока Добри мог платить налоги, они жили кое-как, имели пропитание, а большего они и не желали. Вот к ним приходил один гость, и все его очень любили. Это был веселый малый, одетый в черный пиджак и брюки. Он имел длинный нос, умные глаза и грубый голос. Ходил он в припрыжку. Когда шел снег, он стучался, но не в дверь, а в окно, и ждал, чтобы его впустили. Это был старый ворон, которого дедушка Добри взял когда-то из гнезда, вырастил и выдрессировал его, а затем отпустил на свободу, так как летом ему больше нравилось поле, чем крестьянская комната. Но как только наступала зима, он снова поселялся у Добри, где его ожидали с нетерпением. Дети целое лето только и разговаривали о своем черном друге. Жив ли он? Умеет ли он еще так чудесно маршировать? Найдет ли он свое место? А где он всегда спит? А будет ли он опять драться с кошкой? А чешет ли он себя и сейчас еще за ушами? Так они вновь и вновь спрашивали друг друга. До сих пор ворон видел в доме только радость. Но в этот раз было не так. Град побил в прошлом году нивы, и Добри не имел денег, чтобы заплатить подати. Рассчитывали на следующий урожай, но не вышло. Был неурожайный год. Но Добрый не потерял мужества и упования на Божью милость. Он думал весной продать домик и уехать в Россию. Но кредитор не хотел так долго ждать. Однажды он в сопровождении судейских заявился в дом Добрый и взял у него последнюю корову. Взял дрова и постели с комнаты и еще пригрозил ему: «Если ты не заплатишь долги, то я по истечении 14 дней опять приду, и твой двор продадут, а тебя отправят в тюрьму». Все просьбы и мольбы не помогли. Кредитор был черств, как камень. Что делать? Не было больше дров, не было теплой постели, не было денег на хлеб и не было надежды на помощь другого. А на дворе начиналась зима. Тут уже и Добрый начал унывать и жаловаться. Господь же, который давал у ручья хлеб Илье, хотел и здесь, в этой деревушке возле Варшавы, явить себя как всемогущего помощника, который знает путь и которому все подвластно. «Ворон! Ворон здесь!» – закричали дети однажды утром так весело, как будто это было в прошлые времена сравнительного благополучия. А ворон был тут как тут. Сидел он на высоком дереве и чистил свой клюв. В эту зиму он долго не приходил, так что дети стали все время спрашивать, а не убил ли его охотник, не поймали ли его кто, не умер ли он с голода. Вот он сел на окно и стал каркать, как будто желая сказать: «Да впустите же меня!» «Заходи, заходи!» – крикнул ему Добрый и распахнул окно. «Войди, сделай милость! Мы хоть бедны, как и ты, но что имеем, охотно с тобой поделим. Приходи, старый верный друг, мы тебя очень любим!» И ворон порхнул через окно на стул и спокойненько сносил ласки Добрый, который, рыдая, стоял перед ним и гладил его по голове. Говорить он больше не мог. Ворон же, осмотревшись по сторонам, стал внимательно смотреть каждому в лицо, как будто спрашивал: «Почему вы так печальны? Отчего вы плачете?» А затем он сам начал жалобно каркать. Дети дали ему хлеба, но он не стал есть. Они манили его то туда, то сюда, но он не приходил к ним, а наоборот, подняв крылья, тоскливо смотрел на окно. Видно было, что он хочет улететь. Добрый открыл окно, и птица улетела. Через время ворон вернулся. «Что это так блестит?» – сказал Добрый, отворяя окно. Ворон же порхнул прямо к Добрый и положил ему что-то блестящее в руку. Затем он громко закаркал, затрясся весь, надулся и стал тереть раз за разом свой клюв о кожаные штаны Добрый. Добрый не мог поверить своим глазам, когда увидел в своей руке кольцо с громадным драгоценным камнем. Никто не мог сразу оценить это кольцо. Но все же Добрый в порыве радости обнял свою жену и воскликнул: «Мария, вот помощь! Благодарение Господу!» Добрый думал, что кольцо стоит самое меньше 100 талеров, и мы обеспечены надолго. Даже дети инстинктивно поняли, что пришел конец их беде. Видя отца веселым и ласкающим верного ворона, как в былые времена. Но вскоре Добрый опомнился и спросил себя: «Что это ты? Разве кольцо твое? Разве укрыватель не то же, что и вор? Разве я осмелюсь запятнать совесть украденным добром? Но кто же хозяин этого кольца?» И он обратился к ворону: «Старикан, «У кого ты стащил это кольцо? На что мне чужое добро?» Но ворон, как и вообще все вороны, имел нещекотливую совесть и не хотел слушать возражения. «Кар! Кар!» – был его единственный ответ, что должно было означать. «Имей, имей, это я достал для тебя, а тебя не касается откуда». После небольшого раздумья Добрый сказал своей жене: «Мария, кольцо мы должны отдать тому, кому оно принадлежит. Быть честным важнее всего. Если нам Бог пошлет счастье, то оно останется. Но если сатана посылает искушение, то нам надо его победить». Эти слова вызвали в сердце матери жестокую борьбу. Но все же она победила и сказала: «Лучше честно жить и бедно, чем в стыде богато. Лучше быть самыми низкими перед людьми, чем удаленными от Бога. Ибо Бог говорит: я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен. Он стези наши все знает». На этом все успокоились и пошли спать, решив завтра разузнать и передать кольцо кому следует. На следующий день Добрый пошел к пастору за советом. Тот, зная нужду и заботу Добрый, встретил его очень ласково. «Ну, с чем вы пришли ко мне? Я знаю, что вас гнетет, и хотел бы вам помочь, но я не в силах». «Я это знаю», – ответил Добрый. «Но сегодня вы должны мне помочь советом». И Добрый рассказал, что же случилось за последнее время. А закончил он так: «Кто ветры окрыляет и правит их в пути, тот нашел способ и меня вытащить из этой беды, и для этого он послал ворона». «Ворона? Что вы под этим подразумеваете?» – спросил удивленно пастор. «Самого обыкновенного ворона», – подтвердил Добрый и рассказал ему все. Затем он вытащил кольцо из кармана и показал пастору. Пастор взял кольцо, повертел его в руках, увидел на нем надпись, прочитал и воскликнул полное удивление: «Да ведь это же царский перстень, да еще печатный! Вот надпись: Станислав Рекс! О, Добрый, теперь я могу и хочу вам помочь! Я хочу все объявить царю! Идите домой без забот. Такого честного человека Бог не оставит». Хотя на дворе была зима, и крупные хлопья падали на меховую шапку Добрый, когда он вышел от пастора, ему казалось, что еще никогда не было такой приятной погоды. Он думал, что же скажет жена, когда узнает, чье это кольцо, и что намерен сделать пастор. «Да-да, надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Как же мне не петь Богу моему? Как не быть Ему благодарным?» Разговаривая так сам с собою, он пришел к своему дому. У окна стояла жена. Он ей ласково кивнул головой. Вскоре в доме поднялась веселая возня. Добрый всех детей прижимал к груди и улыбался. Наконец он притих и рассказал все, что слышал от пастора. Когда старшие дети узнали, что это царское кольцо, то они запрыгали от радости. Они уже несколько раз были с отцом в Варшаве, стояли недалеко от дворца и видели царя Станислава, проезжающего в карете, запряженной 6 лошадьми. Царь Станислав был одним из лучших царей своего времени. Еще не прошло полных 2 дня, как богатые сани, запряженные 4 лошадьми, проехали через деревню и остановились у дома пастора. По гербу на сбруе лошадей и шляпе возницы с галунами люди узнали, что это царские сани. Все крестьяне высыпали на улицу, детишки в запуске пустились бежать за санями. «Что это случилось у пастора? Что это такое он сделал, что за ним приехали царские сани?» Но еще больше они удивились, когда увидели, что пастор сел в сани и поехал к Добре, а вслед за тем вышел сам Добре в своем воскресном костюме и тоже сел в сани. По дороге Добре так смутился и не хотел ехать. Пастор и камердинер старались всячески его ободрить. Вот сани остановились у дворца. Добре был представлен царем и, встретив ласковый прием, сразу же воспрянул духом и рассказал, как ему досталось кольцо. Пропажа кольца встревожила всех. Подозревали, что кто-то из служащих оказался вором. Подозрениям и разговорам не было конца. И вот честность человека Добре восстановила честность всех служащих и положила конец всем разговорам. Выяснилось, что именно в тот вечер окна царского дворца были открыты на несколько часов, а вслед за тем сразу же обнаружилась пропажа. Тогда решили проверить, положили кольцо на стол, открыли окно и ушли в сторону. Остался посреди комнаты только Добре. И что же? Несколько минут спустя ворон, оставшийся на дворе, залетел в окно, схватил кольцо и отнес его, ко всеобщему удивлению, прямо Добре. Год спустя вместо дряхлого домика у Добре был просторный приличный дом, а влево от него новый сарай, где мычали 2 тучные коровы. Долги его все были уплачены. Это была награда за его честность. Старый ворон был всеми и так же любим и уважаем. Хозяйка никогда его не ругала. Добре его дети всю жизнь благодарили Бога за чудное избавление и никогда не забывали этот случай. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты. Повиноваться Богу и принимать правильные решения так же трудно, как выиграть медаль на Олимпийских играх. Часто бывает трудно быть честным. Честность иногда кажется неправильной стратегией, но даже если быть честным трудно, все равно в конечном итоге это намного лучше. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. В далеком прошлом жил один поденщик с женой и сыном. После смерти мужа вдове было очень трудно. В то время не так просто было заработать деньги для жизни. Немало было у них дней, когда они жили впроголодь и голодными ложились спать. Сын Ваня все это принимал так близко к сердцу. Ему было больно смотреть на страдающую мать, и потому однажды он сказал ей: «Дорогая мама, я не могу найти здесь работу для себя. Отпусти меня на время поработать юнгой на корабле, чтобы с Божьей помощью заработать денег. Быть может, по моему возвращению время и обстоятельства несколько изменятся, и тогда я больше никогда не оставлю тебя одну». Маме было очень нелегко расставаться с единственным сыном, но она понимала, что должна с ним согласиться. Она благословила его и со сжимающимся от боли сердцем проводила в путь. Ваня поспешил в ближайший порт. Он искал возможность как можно скорее попасть на какое-нибудь торговое судно. Осуществить это было очень трудно, и хотя он прилагал усилия, ему это долго не удавалось. Иисус вел Ваню своим путем. Когда он уже совсем потерял надежду найти место для работы, Господь неожиданно послал ему навстречу капитана одного из судов. «Не нуждаетесь ли вы в юнге?» – спросил Ваня нерешительно. «Да, я как раз ищу юнгу», – ответил капитан. «Возьмите меня с собой», – попросил Ваня. «Хорошо, а у тебя есть твое свидетельство?» «Ах, господин, в этом городе меня никто не знает. В моем селе, конечно, нашлись бы свидетели». «Нет, без свидетельства я не могу взять тебя с собой», – сказал капитан. «Я буду послушным, исполню все, что вы мне поручите», – сказал Ваня. «Но мне совершенно необходимо иметь свидетельство о тебе, иначе я никак не могу взять тебя с собой». Ваня почувствовал себя совершенно разбитым, и чтобы скрыть слезы, он опустил голову. Вдруг он вспомнил о своей карманной Библии, которую получил в подарок в воскресной школе. Он, обрадовавшись, вынул ее из кармана, раскрыл и подал капитану. «Вот это может быть свидетельством обо мне?» Капитан взял Библию и прочитал. «Подарок Ване за хорошее поведение и прилежное отношение к занятиям в воскресной школе». «Да, мой мальчик, этого свидетельства достаточно. Я могу взять тебя с собой», – сказал капитан. «Пошли». Таким образом, Ваня попал на торговое судно, которое должно было отправиться в Петербург. Он был так благодарен Богу, и сердце его наполнилось радостью. Несколько дней спустя, когда они уже были в плавании, их настигла страшная буря. Она все усиливалась, угрожая кораблю. Ваня достал свою Библию и прочитал вслух 30-й псалом. Он опустился на колени, чтобы воззвать к своему Господу о помощи. Он верил, что Бог силен успокоить любую бурю. Капитан, штурман, матросы один за другим склоняли колени рядом с юнгой. Они присоединялись к молитве, чтобы всемогущий Бог во имя Иисуса Христа услышал их совместные моления. Буря утихла, и они без повреждений и потерь продолжили свое плавание. Господь ответил на их молитву. Капитан был очень доволен, что взял Ваню к себе на корабль, и часто говорил ему: «Это был благословенный день, когда я взял тебя на корабль. Через твою молитву мы спасены. Когда мы прибудем в Петербург, ты непременно получишь вознаграждение». Капитан сдержал свое слово. Ване было позволено гулять неограниченное время по тогдашней столице России – Петербургу. Он имел возможность побывать в царских палатах, встретиться с царской знатью. Он восхищался всей этой роскошью и красотой. Однажды, стоя на улице, он смотрел на проезжающие мимо него городские кареты. Вдруг что-то подкатилось к его ногам. Он поднял этот предмет и увидел, что это был золотой браслет с драгоценными камнями. По-видимому, его уронила дама, проезжавшая в карете. Он тут же стал кричать кучеру, но его не услышали, карета скрылась из вида. Свою находку Ваня показал капитану. «Да ты счастливец!» – сказал капитан, любуясь браслетом. «Это большая драгоценность! Как она попала к тебе?» Ваня рассказал все, как произошло. «Ну что ж», – сказал капитан, – «ты сделал все, что мог, чтобы возвратить его владельцу, а теперь эта вещь принадлежит тебе». «Что вы? Нет! Она не принадлежит мне!» – твердо ответил Ваня. «Да что ты такой упрямый? Ну тогда отдай браслет мне. Когда мы вернемся в Лондон, я продам эту драгоценность, и у нас будет очень много денег».
«Возможно, это и так, господин капитан», – сказал Ваня. «Но если на обратном пути нас снова настигнет буря, то кто будет тогда молиться? Я не смогу».
«Ты прав, мой мальчик», – ответил капитан. Ему было так стыдно за свое предложение, и чтобы Ваня не понял его, он сказал: «Да я хотел только испытать тебя. Мы должны отыскать ту даму, которой принадлежит браслет. Ты прав». Вскоре это было сделано. Браслет возвратили тому, кому он принадлежал. Растроганная дама подарила Ване 800 марок за его честный поступок. Таким образом, по милости Божией, Ваня стал обладателем больших денег. Сердце его трепетало от радости, что он может помочь своей старенькой маме. По возвращении на родину он тут же поспешил в свое село. Он очень торопился к родительскому дому. Но что это? Узкая тропиночка, которая вела к дому, совершенно заросла травой. Все здесь было заброшенным, безлюдным и безжизненным. Тревожные мысли пронеслись в голове Вани. «Где находится моя мама? Может быть, ее уже нет в живых?» Сердце сжалось от жгучей боли, и он мысленно обратился в молитве к Небесному Отцу. В этот момент подошла соседка. Узнав его, она воскликнула: «Ваня, ну наконец-то!» Но он не мог вымолвить в ответ ни слова. Женщина поняла, что его беспокоит. «Успокойся, твоя мама жива!» «Жива! Действительно жива! Но где же она тогда?» «Да вон там, в доме престарелых!» Вытерев слезы, Ваня поспешно направился к указанному дому. Там он обратился к содержателю дома престарелых и заявил, что хочет забрать свою маму.
«А что ты с ней будешь делать?» – удивленно спросил тот.
«Я хочу теперь о ней заботиться», – был ответ.
«Ты хочешь о ней заботиться? Да я этому никогда не поверю».
Но Ваня не отступал. Наконец он с большой радостью и торжествующим сердцем вывел свою маму из дома для престарелых. Он был так благодарен Господу за его помощь, за то, что теперь он мог обеспечить своей маме беззаботную и спокойную старость. Всему этому он научился из подаренной ему Библии. Слово Божие сделало его честным, благодарным и заботливым сыном. Дорогие ребята, давайте попросим у Господа в молитве прощения за то, что мы не всегда слушались и даже разочаровывали Бога, когда не были честными. Попросим, чтобы Господь помог нам исполнять Его заповедь. Заповедь не лгать, не обманывать, не красть, а также поступать и говорить честно сегодня и каждый день.
Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!